12 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказывается о том, как апостол Петр чудесным образом был освобожден из темницы, из уз. И вот мы читаем 12 стих. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились. Аминь». Многие собирались и молились. В каких местах самые первые христиане в дни апостолов совершали молитвенное служение? В разных. Во второй главе книги «Деяний апостолов» упоминается, что первые ученики Христа еще участвовали в храмовых богослужениях, приходили в храм. В час молитвы девятой Петр и Иоанн шли в храм для того, чтобы молиться. Вот первое место. Второе – горница. В горнице собралось человек 120. И там были мужчины и женщины, и дети среди них. И там была совместная молитва. А вот здесь упоминается, что был еще и некий дом. У кого? У Марии, матери Иоанна, называемого Марком. И там тоже было собрание, молитвенное собрание, где многие собрались и молились. И вот великое потрясение Церковь Божия испытала. Усилились гонения. Кто их воздвигнул? А воздвигнул царь Ирод. Но это не тот Ирод, который был во времена рождения Христа. А это был внук. Внук того царя Ирода. Полное его название – Ирод Агриппа I. Внук. А по своему характеру, по своей жестокости, он ничуть не уступал и своему деду. Он очень хотел завоевать почтение со стороны иудейского народа. И вот в начале главы сказано, что ради того, чтобы угодить иудеям, он убивает Иакова, брата Иоанна, мечом. И увидев, что это иудеи, иудейский народ одобряет, он еще один жестокий шаг предпринимает. Что он делает? Он взял Петра и задержал его, и посадил в темницу, и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Почему именно после Пасхи? А вот такие были традиции в иудейском народе. Нельзя кого-либо осуждать на смертную казнь. Нельзя совершать смертную казнь, когда праздничные дни, дни опресников. И потому Ирод арестовал, посадил в темницу Петра на определенное время, чтобы потом его, как и Иакова, предать смертной казни. И это была не просто вот темница, не просто там камер предварительного заключения, где находится заключенный перед судом. А это было очень страшное, страшное место. Почему? А потому что вот узника кандалами одной и второй рукой приковывали к воинам. С правой и с левой стороны воин, рука правая и левая цепью, кандалами прикована к воинам. А кроме этого, при входе в темницу еще стража стояла и менялась через определенное время. Вот такая охрана, такое заточение. Но каково было поведение Петра? Вот тут сказано, что Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. По-человечески, можно ли заснуть, когда руки закованы с одной стороны солдат, с другой стороны солдат, а Петр спал? И понятно, что и у него тоже было такое опасение, а вдруг и мне предстоит смертная казнь? Но у Петра была вера, упование, надежда на Бога такая, что даже он мог спать между двумя воинами, прикованный цепями. И тут вдруг необыкновенное чудо. Ангел Божий является в темницу. Свет необыкновенно осиял темницу. И этот ангел даже подошел к Петру. Свет, блеск, сияние. Петр не проснулся. Такой крепкий, глубокий сон у него был. А проснулся только после чего? После того, как ангел толкнул его в бок, физическое воздействие оказал. После толчка со стороны ангела пробуждается Петр. Он вначале не понимает, что это такое. Ему кажется, может, это какой-то сон или какое-то особое видение Господь ему посылает для утешение. Ангел говорит: вставай, обуйся, опояшься, иди за мной. Он это делает как бы так механически, еще в таком непонятном растерянном состоянии, но идет, идет за ангелом, и вдруг двери растворяются, и стража никакого препятствия не оказывает. Он выходит на улицу и направляется к молитвенному дому. А что же стража? А по римским законам, если стража упустила узника, все стражники обречены на смерть. На смертную казнь, потому что они не исполнили своей обязанности. Узник, которого не стерегли, вышел свободно. И теперь вместо казни узника они обречены вот на такой приговор, на такую казнь. Петр постепенно приходит в себя приходит, и уже сознательно он идет в то место, где он знает, вот там церковь собралась вместе для того, чтобы молиться. И он пришел в этот дом и увидел, что многие собрались и молились. Какая это была молитва? А молитва была просительная, молитва была усердная. Молитва была целеустремленная, целенаправленная. Вот там выше сказано, что когда верующие узнали, что их апостол схвачен, посажен в темницу, и пока его там стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Эта молитва началась еще раньше, до того времени, как Петр явился в этот дом. Церковь уже прилежно молилась о нем Богу. И вот то, что произошло в темнице, почему там ангел явился, и почему двери темницы раскрылись, это был плод молитвы. Это был результат молитвы. И вот эта история, она настолько такая яркая в священной истории, что на нее обратили даже внимание многие художники. И у одного художника, у Александра Витберга, есть картина на эту тему. Она так и называется: «Освобождение апостола Петра из темницы». Этот художник жил в Москве. Он был не только художник, но архитектор главным образом. И вот он составлял первый проект знаменитого храма Христа Спасителя, который в советские времена был взорван, разрушен, потом восстановлен. А вот первые чертежи, первый проект составлял как раз Александр Видберг, как известный архитектор. А кроме всего прочего, он еще был живописцем, художником, христианином, верующим. И вот этот случай из книги «Деяния апостолов» так его поразил, так его взволновал, что он решил даже написать картину на эту тему. И картина получилась, особенно вот свет такой яркий, темница, темнота, цепи, войны, а тут вдруг свет, явление ангела. И за эту картину художник даже получил особую премию, особую награду от Академии художеств. Вот настолько это событие вошло не только в историю церкви, но даже в историю культуры, в историю живописи, настолько оно было значительным. Почему? А потому что здесь показана вот сила какой молитвы? Сила совместной молитвы, молитвы, совершенной в братском единении, в братской любви. А где истоки такой молитвы? Вот такой в атмосфере единения особого, близости духовной. А истоки в словах Христа. Христос, учитель молитвы, не случайно даже ученики обращались ко Христу с просьбой: «Господи, научи нас молиться». Сегодня вот пропели хористы молитву Господню: «Отче наш». Но Христос приводил не только текст этой молитвы, Он еще давал поучения. Какие? «Если двое из вас согласятся о чем-либо просить, то будет им. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот корень, вот исток совместной молитвы. Христос, Его слова, если двое согласятся. А что значит согласятся? Это не просто, когда двое сказали: «Ну, давай помолимся, брат Василий, брат Иван, давай с тобой помолимся». Хорошо, помолимся. Не только вот в этом суть согласия, а согласие более глубокое, основанное на чем? Что вот эти двое, они смогли преодолеть гордыню свою, смогли преодолеть нехристианские чувствования, смогли преодолеть раздробленность, какое-то неприятие друг друга. И с духом любви, единства подошли друг к другу и стали вместе на молитву. Вот тогда это будет настоящая совместная молитва. Молитва в единении. Та молитва, которая говорят, что, мол, для молитвы и любви расстояний не существует. В прошлое воскресенье я попал на один круглый стол, в котором участвовали христиане из разных конфессий, православные там были, и из пятидесятнических церквей. И вот тема там была, тема молитвы. Почему молитву мы называем священнодействием? Почему молитва для нас святыня? И почему не всегда мы к молитве относимся как к священнодействию, как к святыне? Какие причины могут быть в таком отношении к молитве? Не как к святыне, а как к формальному ритуалу. Почему? Какие могут быть препятствия? А вот один из факторов такой. когда в нашей молитве, в уединении или в общей молитве нет полного доверия, нет детского доверия в наших прошениях, по обращенных к Богу. И мы можем привести в пример вот молитвы детей. Мы, взрослые, тоже должны учиться у детей, как иногда молятся дети. Вот одна девочка молится так: «Господи, спаси и помилуй мою маму, моего папу, мою дедушку, бабушку и меня грешную». Девочка, вот ребенок еще. «Помилуй, спаси родителей моих и меня грешную». Хотя у нее никаких грехов нет. А вот такая детская непосредственность. Другая молитва тоже детская. Семьей молится вечером отец, мать, девочка рядом. Они помолились. И вот девочка начинает молиться: «Господи, благослови маму, благослови папу, дедушку, бабушку, благослови всю нашу улицу и весь наш земной шар». Вот какое видение молитвенное у ребенка. И родители, вот, и улицу нашу, и всех наших соседей, и весь земной шар благослови. О, какой кругозор, какое видение, какое пространство молитвы. Вот это молитва ребенка, и в ней есть такое вот непосредственное доверие, отношение к Богу, как к Отцу, как к близкому, заботящемуся о нас существу. И вот в чем основа, средоточие такой молитвы христианской, евангельской. И какое здесь значение имеет именно вот дух единства, дух братской любви, и откуда он берется? А он, опять же, вот свыше. Самые возвышенные примеры нам даны, и о них пишет кто? Апостол Иоанн в своем первом послании. «Итак, что мы видели, что мы слышали, что осязали руки наши, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом». Вот тоже какая основа, какой фундамент совместной молитвы. Мы и Троица, единосущные и нераздельные, вместе. А вот рассказывает, как одна церковь вдруг на членском собрании принимает решение отменить молитвенные собрания. Есть у нас по графику молитвенные собрания в будничные дни, народ на них приходит мало, ну давайте мы тогда их отменим. Но одна сестра встала и говорит: «Нет, я не согласна, не могу я с этим согласиться». Ну, коли решение принято, она сказала: «Если даже никто не придет из братьев и сестер, я одна приду, я одна буду ходить». А вот прошло время молитвенного собрания, значит, на следующий день спрашивают у этой сестры, звонят: «Как, ходила на молитвенное собрание?» «Да, ходила. И мы хорошо молились там». «Кто это мы? Ты же ведь одна там была». «Нет, не одна. Вместе со мной был Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы все вместе молились. Мы вместе совершали молитву. Не одна я была, не одна. Хотя в зале не было людей, но моя молитва, она была вот в общении, в таинственном общении, соединении со всей Троицей, с Богом Отцом, с Богом Сыном и с Богом Духом Святым». Вот молитва как общение. Общение с Богом и общение друг с другом – это суть совместной молитвы и основа того, и начало того единства, о котором молился Христос в своей первосвященнической молитве. Да, будут все едино, как ты во мне, и я в тебе. И тогда уверует мир, что ты послал меня. Вот условие для успешной евангелизации, как мы говорим, для успешного благовестия – это когда есть дух единства между верующими. Единство не означает, что вот все должны быть прямо как солдатики оловянные. И характер у всех абсолютно одинаковые, там, жесты, там, стиль жизни абсолютно одинаковый. Нет, Церковь Божия, она многообразна, она многоцветна. И вот первые ученики Христа, 12 апостолов, они были все разные люди по характеру. Апостол Петр, как мы знаем, был пылкий человек, впечатлительный человек. Апостол Иаков был более сдержанный такой, суровый. Апостол Иоанн был задумчивый, созерцательный. Характер разные были. Характер, склад ума, темперамент разный. Но они были едины. Почему? Да потому что их объединял Господь, Иисус Христос. Он был в центре и уже не имел значения там разницы их характеров, не имел значения разный возраст, как, например, у апостола Павла и у его друга и помощника молодого Тимофея. У них разные характеры были. И огромная разница в возрасте. А вот апостол Павел говорит: «Я не имею никого равного усердного, который бы мне так служил, как сын отцу». Вот какой союз Господь создавал. Союз любви, взаимного сотрудничества и участия в деле Господнем. И вот перед нами такие примеры, такие горизонты молитвенные показывает нам Слово Божие. И главный урок из этого тоже Слово Божие преподает. Апостол Павел в послании к Ефесской церкви говорит: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, дабы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли познавать, что есть широта, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы исполниться нам всею полнотою Божией». Аминь.